Ламой, религиозным лидером Тибета. Встреча, состоявшаяся вопреки громким протестам Пекина, несла демонстративный символический смысл, рассказывает Алан Давыдов.
Президент Обама принял Далай-ламу не в овальном кабинете, являющемся символом президентской власти, а в зале географических карт Белого дома. Беседа проходила 45 минут за закрытыми дверями. Единственным официальным документом, подтверждающим это событие, стала фотография президента и Далай-ламы. Покидая Белый дом, гость из Тибета решительно направился к большой группе журналистов. Он заявил, что остался очень доволен встречей с Бараком Обамой, в ходе который, по его словам, подтвердил свое тройственное обязательство. Я сказал, что буду способствовать утверждению уважения к личности как основы для утверждения мира. Во-вторых, я подтвердил стремление к достижению религиозной гармонии и уважению традиций всех крупнейших религий мира. В-третьих, несмотря на избрание политического руководства Тибета в 2001 году, я оставляю за собой право выступать как духовный лидер 6-миллионного народа Тибета. Президент Обама проявил интерес к тому, что я ему сказал, и выразил мне большую поддержку. Далай-лама не вдавался перед журналистами в подробности нынешней политической ситуации в Тибете. В кратком заявлении пресс-службы Белого дома по итогам встречи Барака Обамы с Далай-ламой говорится, что президент США выразил решительную поддержку сохранению религиозной, культурной и языковой индивидуальности жителей Тибета в Китайской Народной Республике. Президент одобрил умеренный подход Далай-ламы, его приверженность ненасильственным действиям и его стремление к диалогу с правительством Китая. Президент подчеркнул, что неизменно призывает обе стороны вступить в прямой диалог для разрешения противоречий. Президент и Далай-лама разделяют важность позитивных отношений сотрудничества между Соединенными Штатами и Китаем. В прошлом году, когда Далай-лама приехал в Вашингтон, Обама, несмотря на критику у себя дома, не стал встречаться с ним, очевидно, не желая раздражать пекинское руководство перед своим визитом в Китай. Начало же нынешнего года отмечено усилением трений между двумя странами в результате продажи американских вооружений Тайваню, торговыми спорами и цензурой китайского интернета. Дэвид Шамба, руководитель программы изучения китайской стратегии столичного университета Джорджа Вашингтона, считает, что вопреки уверениям Белого дома о приеме Далай-ламы президентом США только в качестве уважаемого религиозно-культурного деятеля, эта встреча может отрицательно сказаться на американо-китайских отношениях. Он мог бы встретиться с ним как с духовным лидером в нейтральном месте, скажем, в месте богослужения, но он принял его в Белом доме. Это политический акт, который наверняка вызовет у официального Пекина сильное раздражение. Во второй половине дня Далай-лама встретился с госсекретарем США Хиллари Клинтон, а также дал пресс-конференцию в отеле, в котором он остановился.
Это был Алан Давыдов. Ян Рунов попросил прокомментировать значение этой встречи известного американского политолога.
По мнению некоторых политических обозревателей, впервые встреча американского президента с Далай-ламой уделяется столь большое внимание во всем мире. Причину этого объяснил президент Вашингтонской исследовательской организации «Азиатско-американская инициатива» Алсан Толи. Встреча между президентом Обамой и Далай-ламой проходила в то время, как мир стал свидетелем растущих трений в американо-китайских отношениях. Китай резко протестует против продажи американского оружия Тайваню, а Соединенные Штаты протестуют против монетарной политики Пекина. Китай устроил искусственный шум вокруг приглашения Далай-ламы в Белый дом. На самом деле встреча никак не повлияет на американо-китайские отношения, потому что Пекин последовательно, независимо ни от чего, проводит свою политику, сформулированную еще лет 10-15 назад. Суть ее в том, что, по мнению Пекина, 21 век — это век Китая. Естественно, Китай, как любая другая страна, стоит на страже собственных национальных интересов. Но эти интересы часто противоречат интересам других, в том числе соседних государств. С этим Пекин не хочет считаться. Его задача — заставить мир капитулировать. Это видно на примере Тибета. Начиная с 1949 года, Китай начал экспроприацию тибетской территории по частям. Китаю нужен Тибет, богатый минеральными ресурсами. В Тибете также укрыты китайские ядерные объекты, надежно защищенные Гималаями. Китайская ядерная политика в отношении Пакистана и Северной Кореи – это тоже национальная стратегия. Поставки северокорейского оружия Ирану проходят не без содействия Китая. Известно, что Иран оплачивает эти покупки через китайские банки, потому что у Северной Кореи не развита банковская система. А остальной мир делает вид или на самом деле наивно верит, будто Китай ни при чем. Очень даже при чем. Как только Соединенные Штаты и другие страны слишком возражают против китайской монетарной политики, Китай намекает, что вроде бы готов помочь Западу в переговорах с Ираном. Но как только дело доходит до обсуждения в ООН, Пекин встает на защиту Тегерана, потому что существует китайско-иранский военный договор. Чем вы можете объяснить большую симпатию, с которой американцы относятся к Далай-ламе и к Тибету? Думаю, люди видят в Далай-ламе человека, проповедующего мир, а в Тибете — жертву Китая. Американцы с огромным уважением относятся к стране с древней культурой и мирной религией, сочувствуют малым угнетаемым народам. Но мы здесь беспомощны. Никто не вступит в конфликт с Китаем из-за Тибета, который заперт высоко в Гималайских горах. Тибет оказался полностью в руках пекинского режима, который не испытывает никакого уважения к правам человека. Слова политолога Алла Сантоли подтверждают результаты недавнего опроса общественного мнения. Около 75% американцев выступают за возвращение Тибету независимости. В то же время большинство американцев признают, что хорошие отношения с Китаем важнее, чем защита Тибета. Прекрасно понимая ситуацию, Далай-лама говорит, что он лишь за подлинную широкую автономию Тибета, но в рамках Китайской Народной Республики.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что сегодня в 14 часов по московскому времени в наш эфир выйдет российский час радиожурнала.